В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Сегодня у нас на передаче особый гость. Мы уже несколько раз объявляли, что в Сакраменто будут проходить, а теперь уже и проходят, занятия Международного института душепопечения Карамдео. Так вот, сегодня на передаче у нас сам президент этого института. Зовут его Алексей Генрихович Тулу. Извините, скажите, пожалуйста, ваше имя. Я даже без разбега и не выговорю его. Добрый день, брат Алексей Генрихович. Скажите ваше имя. Ну и потом дальше представьте, пожалуйста, немножко ваше служение, ваш институт, когда он начался и почему вы это делаете. Ну и все, что найдете нужным сказать об этом заведении.
Спасибо за такую возможность. Благодарю за приглашение. С радостью хочу поделиться тем служением, которым горят наши сердца. Мы команда Института Близкого Душеобщительства. Меня зовут Алексей, а фамилия, конечно, трудно произносится. Это армянская фамилия Толочьянс. Президент — это слишком громко звучит, просто так зарегистрировали в законодательстве украинском. Но на самом деле я обычный преподаватель, который старается помочь другим влиться в это служение. То есть мы трудимся, чтобы создавать команды преподавателей библейского душеопечительства для помощи церквам в этой сфере. Я занимаюсь этим служением уже 12 лет, а сам институт основан 10 лет назад, вот с того времени. Это мое служение на постоянно, я очень много езжу. Сам я обратился на последних курсах консерватории ко Христу. За пультом со мной в оркестре сидела девочка-баптистка. Она в пятом поколении была баптисткой. Вот она мне приносила Библию, отвечала на вопросы. Таким образом, я познакомился с учением Христа и после работал немножко музыкантом в оркестре. Но через года 4 меня Бог призвал к служению в миссии «Свет на Востоке». Кстати, рад, что могу быть той земле, где трудился Водневский и Вера Кушнир, потому что я именно тот, кто распространял в Украине их книги, их стихи и по всей Украине развозил. Поэтому эти имена мне дороги. Потом институт библейский, то есть семинария, и институт душеопечительства, и вот после этого я занимаюсь этим служением. Бог меня особенным образом призвал на него, что я убегал от него, как Иона. Я даже бросил институт, но Бог меня просто уложил на кровать и заставил меня вернуться. Я только после понял, что он меня призывает. И сейчас я понимаю, что это дело моей жизни. Тогда я это не видел и сопротивлялся. Но сейчас мы горим этим служением. Я все больше и больше вижу, как оно нужно. Рассказать немножко о том, что значит Карамдео.
Да, не все знают перевод этого слова. Вроде бы украинский институт и Карамдео. Я уверена, на украинском языке такого слова нет.
Карамдео – латинская фраза реформации, такая, ставшая лозунгом, которая означает «перед лицом Бога». Мы взяли это название, потому что все, что мы хотим, чтобы происходило в институте, происходило перед лицом Бога. Наш институт на самом деле не украинский, ну, он зарегистрирован в Украине, но он международный. Хотя, когда мы создавали институт, это было удивительно. Мы были 3 человека, никто нас не знал, никому не известно, ни такой большой опыт служения и... Когда предложили такое название, я, честно говоря, смущался, потому что думал, это слишком амбициозно. Какое международное? Украина, самая бедная страна Европы. Мы просто горели этим служением, мы понимали, что оно нужно везде. То есть, когда мы услышали, как Библия меняет сердца людей, мы поняли, что это должны просто знать все, как это будет, где мы возьмем деньги, ничего, ни спонсоров. Но Бог просто чудесами дал нам все, что нужно, и вот вначале это был один профессор с опытом большим душеобщения из Канады, Рональд Харрис. И он преподавал первому классу, где были мы, вот основатель института. А сегодня это уже 7 стран, русскоязычных стран. Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Израиль и Германия. Вот теперь США. У нас сейчас больше 50 преподавателей, только русскоязычных, еще 25 немецкоязычных. Да. И это не потому, что кто-то из нас особый талант. Мы на самом деле очень простые люди. Но просто библейское душеобщение оказалось таким сильным во влиянии на людей, что каждая вторая группа после первой всегда в 2 раза больше выходит. Да? Ну поэтому мы даже дерзнули на Запад приехать и преподавать. Обычно отсюда едут учить. Но мы просто знаем, что это очень нужно. Хотя материалы англоязычные изначально, но она адаптирована теперь для русскоязычных церквей с пониманием славянской культуры. с акцентами. Наш профессор очень необычно себя повел. Он не просто приехал и рассказал, он остался, жил с нами и показал нам душевопечение. Поэтому мы можем передавать его.
Прежде чем мы более подробно поговорим о душепопечении, я хотела, ну, во-первых, сделать такое небольшое отступление. Где-то в начале перестроечных лет в нашу страну, в Узбекистан, приехали американские пастора и богословы. Посмотрев, как мы ведем служение, один из этих видных, потом, как оказалось, богословов, сказал нам: «Вы знаете, когда я смотрю на ваши церкви, перед моими глазами представляется следующая картина. Детдом с голодными детдомовцами, которые собрали все в большом зале и стоят все с открытыми ртами. Директор детдома стоит впереди и из брандсбойда пытается разбрызгать пищу и таким образом накормить детдомовцев. Что, говорит, при этом происходит? Кто-то поймал пищу, но основная пища осядет на одежде людей, этих детдомовцев, и большая часть останется голодной. Вам не хватает?» И он начал употреблять такие термины, которые мы даже с большим стажем христианства просто-напросто не понимали. Только гораздо позже мы поняли, что он хотел сказать: «Вам нужно ученичество и душепопечение». Но ученичество, оно как-то привилось дальше. Во многих церквах оно сегодня употребляется в широком масштабе, я бы даже так сказала бы. Душепопечение, здесь немножко ситуация разная. Вообще этого слова вообще не было в русском языке раньше. Оно было в православии с 5-6 века, где-то оно там появилось. Но у нас этого не было понятия душепопечения или душепопечительства. И до сих пор не все люди четко представляют, что это такое. Так вот, прежде чем мы будем говорить о вашем служении, не могли бы вы дать определение или сказать, что мы понимаем, когда говорим «душепопечение» или же «душепопечительство»?
Шекспир сказал: «Что в имени?» Это важно, как мы называем то, что мы делаем. На самом деле, действительно, именно такого слова, сложносоставного «душепопечительство», нет в оригинальных текстах Писания. Но так же, как нет и слова «троица», хотя само учение, очевидно, есть. То есть это термин, который выработан был, чтобы обобщить библейское учение. И мы сознательно выбрали этот термин «душепопечительство». Но слово «душа», «нефеш» или «психея», «псюхе» — это слова из Библии настолько употребимые, настолько часто, да, означающие внутренний мир человека, да, всего человека. А слово «заботиться» встречается тоже и неоднократно, и в разных видах. Например, служители, они неусыпно пекутся о душах, там буквально бодрствуют. Библия говорит, что члены церкви должны заботиться друг о друге. И это слово означает беспокоиться, заботиться, быть озабоченным. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся», буквально бодрствуют ради души. Само понятие происходит из библейского учения о пасторской заботе о сердцах людей. Мы понимаем, что служение пастора — это забота о сердцах в первую очередь, как центр жизни человека. Поэтому забота о душе нам кажется лучшим термином, чем современное слово «консультирование» или «каунселинг», потому что сегодня эти слова уже имеют такую определенную нагрузку, которая нам не нравится, потому что сегодня консультированием называют очень много разных вещей, а мы хотим акцентировать очень важный принцип. Мы верим, что Библия нацелена на заботу о душе. И это особенности нашей программы. Она считает Библию самым эффективным средством для заботы о сердце человека. И мы нацелены на то, чтобы научить людей, как опекать. Не просто рассказать, как в семинариях, а научить на практике, как заботиться о своих ближних, о своих детях, о своих друзьях, братьях и сестрах.
Заботиться о любых людях, когда у них проблемы или же вообще...
Хороший вопрос. В широком смысле забота о душе касается каждого человека. Но служители, они изначально Богом поставлены, чтобы печься о душе. Это их основная забота, основная обязанность — пасти. Но также Библия говорит, что каждый из верующих церкви призван к такой заботе. Если о служителях сказано: «Мы вразумляем всякого человека», говорит Павел. Вот это слово «нутетео» означает «положить в разум». То есть речь о заботе о внутреннем человеке, расположить в разум. Да? И Павел говорит: вот мы, служители, вразумляем всякого. Всякого означает, что это не только с кафедры. То есть всякий подразумевается, значит, и каждый. Да, всякий — это значит, что я индивидуально применяю истину, не только публично провозглашение, но и Павел говорит, всенародно и по домам. Я каждого из вас учил, он говорит. Вот это слово «нутетео» хорошо так описывает заботу о внутреннем человеке. Именно это слово применено и к обычным членам церкви. Павел говорит, что он верит, что вы исполнены доброты и можете «нутетео», то есть вразумлять или заботиться о внутреннем человеке друг друга. Вот это «друг друга» показывает, что все мы так или иначе вовлечены в заботу друг о друге. Это в широком смысле. В узком смысле душеобщение, мы думаем, следует отличать от ученичества. В каком смысле? Это тоже ученичество, но которое помогает, когда есть какая-то проблема, мешающая росту. Да? Ученичество — это постоянная задача, а душеобщение — это временная задача. Вот если наставник — это как бы тренер в спортзале, то душеобщитель — это как доктор в больнице. В спортзале мы должны быть часто, да, заботиться о своем здоровье, а вот у доктора мы не хотим провести время все, да. В узком смысле Библия говорит, если впадет какой человек в согрешение, вы духовное исправляете, буквально починивайте. Это же слово употреблено, как апостолы будущие починивали сети, это же слово. Вы духовное исправляете, то есть это забота о душе, помогающая решить проблемы, которые мешают самостоятельному росту. Ну, в этом смысле это очень сложная задача. И если кто-то пытался помочь людям в сложных проблемах, он знает, что это очень трудно. Да?
Тогда и понятно, почему ваше служение так востребовано. Фактически душепопечение в церквах, ну, если и есть, то чисто в зачаточном состоянии. Вы говорите, что пастор должен проявлять попечение, но, как правило, пастор настолько перегружен чисто административными и прочими делами, что у него на душепопечение просто нет ни сил, ни времени. Мало людей, которые хотят даже обучаться душепопечению, я имею в виду служителей. И, конечно же, ваше служение потому-то и так быстро распространяется и привлекает такое большое внимание. Вы говорите, что душепопечитель работает проблемами, и что это серьезное и ответственное дело. Не всякий ведь допустит постороннего человека в свою душу.
Совершенно верно. Это тонкий процесс врачевания души. Здесь мы не можем вести себя как слон в посудной лавке с душой человека, хотя такая склонность есть, и мы должны эти слабости свои осознавать. Я бы не сказал, что душеопечения нет в церкви или не было. Я верю, что по своей природе, по своей сути, забота о сердцах людей всегда была в церкви. Это принадлежит церкви. Это то, что церковь делала. Раз есть спасающиеся люди, раз есть люди, которые растут во Христе, значит, есть душеопечение. Но хочу сказать, что на самом деле сегодня мир погружается во тьму, как Библия предсказывает, и все больше и больше разрушенных сердец, разбитых семей, порабощенных людей, и они обращаются, и Бог их приводит в церкви, и это печально, что мы остаемся неспособными часто помочь, даже при том, что человек хочет, чтобы ему помогли. Поэтому, знаете, когда люди начинают проходить обучение и вдруг видят, что Библия — это то, что перерождает буквально сердца, даже спасенные сердца при этом настолько меняются, что люди восклицают, я никогда это не слышал, хотя люди по 20 лет верят. Это так мне раскрыло сердце. Знаете, откуда я знаю, что это действует сильно? Потому что люди, члены семей, свидетельствуют о наших студентах. Он так изменился. Это столько раз. В Германии два брата приехало на один из проектов немецкоязычных. Мы спрашиваем обычно, почему вы решили поступить? Они говорят, мы хотим понять, что могло так повлиять на моего отца. В Краснодаре пастор один, уже какой-то следующий там проект был. Говорит, мы здесь столько уже программ всяких прошли. Я думал, да что там опять душеопечение? Но говорит, я решил поступить, потому что никуда не денешься. Я плоды вижу. Тех членов церкви, которые пришли учиться. Пастор за членами церкви пошел учиться. Увидел плоды. Сестра в Москве на модуле по браку. Мы приглашаем супругов наших студентов. И она сказала, спасибо вам, благодарю. Мой муж так изменился. При том, что он и был хороший человек, но жена увидела перемены. Удивительно. Это слово Божие сильно менять, не только обращать людей к Богу, но перерождать, менять, усовершенствовать, очищать, мирить — это его главная цель. Никто так глубоко не проникнет, но Слово Божие проникает до разделения души и духа, до самых оснований человеческой природы. Нам надо практическая мудрость, поэтому мы считаем, что нужно учиться.
Я была на двух ваших занятиях или на трех, и вижу, что вы постоянно говорите, что когда человек обучается душепопечительству, то в первую очередь он меняется сам, а потом начинает помогать другим. Но для чего нужно это обучение? Если человек искренний христианин, если он ежедневно проводит время с Господом, читает Библию, бывает в Доме Божьем и так далее, ведь Дух Божий работает с ним, для чего нужно еще проходить через это обучение? К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Продолжение беседы слушайте в последующих передачах. Программу подготовила и вела Ольга Аветисова. Если у вас возникли какие-то вопросы, звоните мне по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.